бизнес и немного личного. Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
Добрый день. Вы слушаете программу «Бизнеса немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. Политическое противостояние России крупнейшим мировым державам обернулось ударом по российской экономике. Рубль серьезно ослаб относительно доллара и евро. Власти говорят, что это хорошо для отечественного производителя, продукция которого теоретически становится более выгодной относительно зарубежных аналогов. Так ли это? У нас в гостях основатель компании «Колизей технологий» Денис Кузнецов. Денис, добрый день.
Добрый день.
Чем занимается компания?
Компания занимается производством люков, ревизионных люков «Невидимок ревизор». Они предназначены для скрытия всех инженерных коммуникаций, есть в каждом доме, в каждой квартире. Вообще используются, в принципе, при любом ремонте. Uh-huh. Это изделие позволяет делать ремонт законченным, правильным и красивым. То есть...
Слушай, давай вот, Денис, отмотаем назад. А что вдруг-то, ну вот, условно говоря, там 20 лет назад, ну были же какие-то люки, ну там, такие, сякие, турецкие там. Все, кто занимается...
Наши отечественные были же, наверняка.
И были на какие-то косячные, достаточно очень кривые наши отечественные, которыми не пользовались по причине того, что их было сложно приладить. У нас, как обычно, с инженеркой было. Чего вдруг ты решил делать эти люки? Как так случилось?
Ну, как если честно, мы начали как дилеры компании, одной компании хорошей. Вот. Начали продавать их продукцию. Они сделали первый продукт, который был гораздо лучше, чем турецкий продукт. То есть это был именно люк, который, во-первых, он был универсальный, плитка могла выступать за дверцей. Он был полностью невидим. Это не делали ни в Турции, ни в Германии, нигде. Вот, мы начали выступать в роли продавца данной продукции. Ну и постепенно они просто перестали справляться с нашими объемами. Мы решили сделать собственное производство. А наше ноу-хау было то, что...
Ну, конструкцию, надеюсь, содрали, как приличные люди.
Нет, ну, кое-что, но не все. То есть мы, на самом деле, ее улучшили во много раз. То есть мы заменили все существенные ошибки в данном изделии. Основной элемент, который мы сделали, теперь наши дверцы стали открываться с помощью нажатия. То есть раньше все это открывалось на присосках, плюс силоминовая петля, там, которая вечно ломалась у всех и так далее. Плюс... существенные недостатки несущей рамы, там загибались углы и прочее. То есть мы все это устранили. У нас продукт на голову был выше, чем у всех
существующих. На магнитах, что ли, сделали?
Нет, у нас специальные нажимные замки. Мы работаем с немецкой фурнитурой. То есть мы ее туда пристроили.
Понятно.
Вот. И получился у нас такой интересный ноу-хау.
Хорошо,
продукт.
Вот мы тут упомянули, и регулярно упоминаем, вернее, муссируем слово отечественное. Вот давай так, если по-честному разобраться в товаре, сколько импортных у тебя составляющих?
Да немного. Ну, по сути, это замки. Это они, ну, уже на части продукции мы свои замки производим, на части продукции используем немецкую фурнитуру. Сложно сказать по поводу крепежных элементов, потому что мы все покупаем. Ну, вероятнее всего, конечно, все из Китая, наверное.
Ну, конечно. Видео,
ведется. Гипсокартон – это Knauf, но заводы все в России находятся. Алюминий – это все отечественные производства, которые здесь в России. Но, опять же, алюминий зависит от ЛМЕ, поэтому...
Ну, понятно, да. Сырье. Это, опять-таки, импортная составляющая, как что в лоб, что по лбу.
Наверняка используете какое-то оборудование. Тоже импортное?
Оборудование в основном, да. В основном это немецкое оборудование. И... В Китае не используем практически, нет у нас китайского ничего. Ломается ненадежно.
Ну, понятно, Китай что Европа, она все равно на долларе висит какой-то.
Да, но есть, кстати, и отечественное у нас оборудование. У нас покрашенная камера достаточно неплохая. Отечественный производитель собрал, и очень мы довольны, нам нравится, как сделано.
Если хоть собрали, ладно, бог с ним, что собрали из импорта, хоть хотя бы собрали по-человечески, а то у нас еще с этим проблемы. Хорошо, вот в результате скачка доллара-евро. Действительно это тебе дало какое-то особое преимущество? Или, в общем, это преимущество не так сильно Оно не, обычно говорят, да, преимущество дали, но только нивелировано оно тем, что покупательная способность упала в 3 раза. То есть выиграли мы в цене, но мы проигрываем теперь, покупательная способность просто стала колом.
Тут однозначно сложно сказать. Конечно, mm-hmm. есть ряд сложностей, которые возник из-за курса. Но mm-hmm. есть, опять же, ряд преимуществ. Mm-hmm. Я как ярый оптимист такой.
А у нас в России пессимисты не живут, потому что только
особенно в бизнесе, да.
Особенно в бизнесе, да. Как бы они ни высказывались при этом.
Поэтому я свято верю, что это нам даст все-таки какой-то рост. И я планирую именно расти и ни в коем случае не снижать объемы производства.
Ну вот февраль прошлого, какое соотношение товарных единиц? Не в денежных, а именно в товарных.
Ну, примерно 20% рост.
То есть на 20% в товарном выражении ты приблизительно сейчас продаешь больше.
В январе по отношению к прошлому году где-то на 30% у нас скачок.
А за счет чего?
Что ну, растет? Во-первых, сейчас многим турецким компаниям стало просто невыгодно возить продукцию от себя, потому что многие возили турки, у нас же турки в основном все строят. Возили все свою продукцию из Турции. Сейчас им стало из-за курса невыгодно, им проще у нас купить. Вот. И у нас начали появляться такие достаточно интересные контракты. Там, по 5 миллионов, по 10 миллионов рублей. То есть, раньше на рынке было, но очень было мало.
Курочка по зернышку в данном случае.
Да.
Я правильно понимаю, что это строительные компании клиентами выступают?
Ну, одно из наших направлений, да, это строительные компании, крупные строительные компании, то есть застройщики.
Но все-таки твой клиент это B2B или B2C?
И то, и другое. Потому что у меня есть розничные магазины, мои, там B2C.
Не, ну понятно, это из другой оперы, это там не твой товар. Мы сейчас о тебе как говорим, как о производителе. Если мы говорим о тебе как о производителе, все-таки основная масса B2C или B2B?
Так а там мой товар.
Нет, я понимаю,
что... Что больше продается?
Через что больше продается товар?
Примерно сейчас соотношение 60 на 40. То есть 60 – это B2C и 40... А нет, наверное, 70 на 30, скорее всего, да. 70 – это B2C и 30%.
То есть физики покупают у тебя больше, чем...
Я перепутал, извиняюсь.
Не суть, давай вернемся.
70% – это у меня B2B, да, и 30% – розница. Да.
Напомню, сегодня у нас в гостях Денис Кузнецов, основатель компании «Колизей технологий». Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами.
И не переключайтесь.
Программа «Бизнес и немного личного».
Бизнес и немного личного. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
Бизнес и немного личного. Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша? Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
И снова добрый день. Вы продолжаете слушать программу «Бизнес и немного личного». В студии предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Сегодня у нас в гостях основатель компании «Колизей технологий» Денис Кузнецов. Денис, еще раз добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы говорим о люках, сантехнических люках.
Да и о рынке вообще как таковом, и о ритейле, в общем-то, хоть и маленьком, но ритейле. Сколько у тебя сейчас точек?
Сейчас 10 магазинов.
Все в Москве?
8 в Москве, 2 в Питере.
Угу. Ну, это формат какой? Какой магазин? Сколько метров?
Часть формат магазинов – это 20 квадратов. Угу. Второй формат – это 70-100. Вот так вот. Ну, у меня два магазина 70-100, вот таких вот. Угу. А все остальное 20-метровые.
Ну, чтобы наполнить такой объем, должен быть достаточно большой ассортимент. Сколько ассортимент SKU, конечно? И какой из этих форматов более успешен? 20 метров или 70, или 100?
20 он более успешный пока на данный момент, потому что 70 у нас для нас как бы новый формат. Мы его попробовали только в прошлом году. Uh-huh. ну, если берем маленький, то, ну, 20-метровый, то там...
Ну, это фактически бывшие рынки, которые сейчас называются торговыми.
Да, да. Ну, у нас не так много позиций в продаже. То есть, у нас люки, теплые полы, то есть, ну, я не знаю, сколько там...
Все свое, грубо говоря.
Да, ну, там, ну, 500, может быть, не больше. Угу. Вот. Если мы берем 70 метров, там уже у нас представлены розетки, там, выключатели, вот эта вся электрика, это... Ну, скажем, на витрине висит, ну, может быть, там, 1500, да, SKU, mm-hmm. а так продается в реале, наверное, 1015 наименований.
Mm-hmm. Примерно. Понятно.
Так все-таки вот. Что выгоднее-то для вас?
Ну, на данный момент выгоднее маленькие, потому mm-hmm. что они...
Ну, расходы на аренду меньше?
Ну, и расходы на аренду меньше, и выручка сопоставима с там 70-метровым магазином. Ну, я опять же говорю, мы только начали, то есть мы сейчас развиваем интернет-проект kalimar.ru, и мы как бы под него делали эти форматы, потому что нам надо немножко больше площади, чтобы люди могли приехать и часть товара пощупать вживую. Поэтому мы, ну, как бы такой тестовый проект. Вот. Он прибыльный, он не убыточный, но на данный момент там маленькие магазинчики, они немножко повыгоднее нам. С квадратного метра, если мы опять считаем. Ну, да. Если берем просто выручку, понятное дело, что
спрос меньше. В Москве и в Петербурге сильно отличается?
По структуре, в первую очередь. Не столько в деньгах, сколько в структуре спроса.
В принципе, тут рынки даже разные. Там народ абсолютно в Санкт-Петербурге другой. Ну, у нас как таково вот по продажам, то есть продается, в принципе, одно и то же везде. И там, и здесь. То есть, вот. Но единственное, там народ более требовательный к качеству. Uh-huh. То есть, если здесь мы можем продать продукт там, ну, немножко поцарапанный, немножко пыльный, немножко там еще какой-то, там это уже не продаж. То есть там люди к качеству, ну, по-другому относятся.
Более требовательно.
Да, более требовательно.
Uh-huh. Вот. Понятно. Если говорить о других, о твоих конкурентах, ну, которые могут производить аналогичную продукцию, в России такие есть?
Да, конечно, есть.
И если есть, то как их дела, по твоим оценкам? Как вы с ними боретесь? Какую маркетинговую стратегию выбирают они? Какую маркетинговую стратегию выбираете вы?
Боремся. Ну, честно говоря, у нас ассортимент на данный момент гораздо шире, чем у всех остальных. Это раз. Второй момент – это качество продукции. То есть по каждому направлению у нас есть свои преимущества. Это самое основное. Это самая основная, в принципе, маркетинговая стратегия, чтобы мы отличались по продукту от них, и наши параметры эксплуатационные, физические и так далее были выше, чем у них. Третий момент – это, ну, опять же, наша собственная розница, чего нету у других производителей. Mm-hmm. Ну, там, у одного производителя, может быть, есть, но она гораздо меньше. То есть, у нас самая крупная собственная розница в этой области. Мы более мобильны, мы быстрее перестраиваемся с продукта на продукт, быстрее дорабатываем, чем наши конкуренты. Вот.
А в цене отличаетесь?
В цене мы сейчас все примерно встали в одну цену. Мы даже там где-то мы чуть дороже, где-то они чуть дороже. Ну, примерно все у нас одинаково сейчас. Вот так, плюс-минус там 5% туда-сюда.
Uh-huh. Если говорить о неком ОК и экспортном потенциале, насколько он, на твой взгляд, взвешен и разумен? Потому что, ну... Да, предположим, здесь-то вы заместили там турков, а сможете ли вы, условно говоря, выйти на турецкий рынок или там на какой-то другой европейский, например? Да.
Ну, нам сейчас уже поступают заявки. Вот совсем буквально вчера ко мне с Туниса обращались, то есть им интересна наша продукция. Там, ну, я уже не говорю про ближнее зарубежье, то есть Казахстан сейчас активно нас начал браться, покупать. Я думаю, что это очень перспективно, потому что цена сейчас по отношению к курсу доллара и евро у нас очень низкая. Она и до этого была ниже, там, если сравнивать с ведущими там, немецкими теми же самыми производителями, она уже тогда была, в принципе, ниже. А сейчас это... Ну, в два с лишним раза она отличается, поэтому...
А год назад спрос от зарубежных компаний был?
Ну, конечно, был. Мы с ними работали, поставляли, но У них же идет как-то национальный признак, там, не знаю, землячество, что ли. То есть они работают друг с другом. То есть турки стараются притащить свое турецкое. Там, а сербы, когда строят, они там, не знаю, почему они у них к немцам любовь там, и так далее. Там, югославы, ну, югославы, сербы тоже немецкое. То есть...
Ну, любят они немецкое. Вообще вся Европа, да, в общем-то, любит немецкое за ощущение качества. Сможете ли вы соревноваться с этим ощущением качества?
Еще пару лет назад, даже тройку лет назад, приезжали немцы, и когда держали нашу продукцию в руках, мы просто говорим, мы не верим, что вы сделали продукт ничем не хуже, чем то, что есть у нас. На данный момент некоторые, ну, некоторые наши продукты, они уникальнее даже, чем немецкие. То есть они, у немцев нет таких продуктов просто в принципе. А то, что делают они в свою продукцию, мы... Ну, все повторяем без проблем. То есть по качеству оно ничем не отличается. А некоторые, я говорю, даже лучше.
Ну, главное, чтобы это лучше было не твоим утверждением, а утверждением покупателя.
А это рынок рассудит нас.
Ну да, основной судья-то в этой части только рынок, другого.
Человек с деньгами.
Ну да, покупатель, и только он дает нам оценку, хорошо ли мы делаем или плохо. Хорошо, если говорить вообще вот о рынке строительства, просто очень многие строители сейчас отмечают, ну, фактически остановку проектов. Я так понимаю, что ты-то идешь вслед за стройкой. По идее, грубо говоря, там тебя хлыстом должно ударить просто, ну, чуть позже, условно говоря, в мае. Что ты видишь по своим клиентам? Так ли это или это история пока что?
Ну, если брать 2008 год, да, когда все то же самое примерно происходило, только не так страшно, как сейчас, то тогда мы ощутили некий спад спустя 3 года. То есть нас
накрыло позже.
Даже, ну да, да, 2 года, не 3, 2 года. Поэтому... Да, в 2010 году мы почувствовали прям некий такой спад. Вот. То, что будет сейчас, сложно сказать. Вероятнее всего, конечно же, российские объемы на нас тоже скажутся, потому что мы тоже от этого зависим. Но мы сейчас стараемся, вот пока у нас есть возможность, просто полностью бизнес свой немножко изменить, оптимизировать затраты, улучшить качество работы, повысить качество продукта, опять же, где мы недоработали. И мы работаем над продукцией, которая в эконом-классе. То есть мы уже запустили ее линейку. И я думаю, что мы, ну, скомпенсируем все это дело. Ну и за счет Европы, я думаю, что даже, может быть, вырастем. Но это, опять же, мой оптимистический прогноз.
Я не знаю. Ну а куда ж вариантов нет? Сколько у тебя сейчас в команде народу? Что это за люди?
Ну, вообще в компании сейчас 80 человек, наверное, 85. Уже сбился, перестал посвятить и считать. Вот. Большая часть — это наше производство. Это порядка 45 человек на производстве трудится. Вот. Ну, основная команда — это, во-первых, мои партнеры по бизнесу. Это Жихарев Сергей и Кутепов Алексей, мои компаньоны. Сергей занимается у нас управлением продажами. Вот. Алексей занимается логистикой и складом. Ну и
финал. Сколько вы вместе уже?
Вместе мы с 2007 года. Это с Жихаревым, а с Кутеповым мы с 2005 года. Достаточно давно вместе работаем, и, ну, комфортно работается. Вот. А также есть инженеры, ну, там, технологи.
Производство где располагается?
Сейчас в Москве.
Давайте ненадолго снова остановимся. Напомню, у нас сегодня в гостях Денис Кузнецов, основатель компании «Колизей технологий». Это программа «Бизнеса немного личного». Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев ее проводят. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
Не переключайтесь.
Бизнес и немного личного.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда». Я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Бизнес и немного личного.
Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
И снова добрый день. Вы продолжаете слушать программу «Бизнес и немного личного». В студии Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. У нас сегодня в гостях основатель компании «Колизей технологий» Денис Кузнецов.
Добрый
еще
день.
Раз привет.
Ну что, Денис, у меня совершенно, по-моему, логичный вопрос. А почему вы, ну вот, даже там, если мы возьмем ритейл, почему вы сконцентрировались на ну, таком достаточно узком сегменте? Почему вы не расширяете ассортимент, условно говоря, сантехника вообще, вот так вот, скажем так.
Ну, на самом деле, расширяем. Наш проект вот Kalimar.ru, который мы сейчас начали делать, мы его планируем как раз и сантехника вообще, и электрика от АС, и там ванны, все. В общем, мы планируем весь DIY-сегмент охватить. И то есть, вообще хотелось бы, конечно, Leroy Merlin задвинуть как-нибудь.
Ну, это, конечно... Это каждый из нас мечтает задвинуть Google, но неплохо было бы начать, что называется.
Поэтому начали с люков. И...
Ну, понятно, поэтому начали скромненько, понятно. Да. Осталось только обеспечить, потому что потом складирование, логистика будет отжирать все, что не попадя. Хорошо, а если вот мы опять-таки вернемся к строительному бизнесу, почему люки и не стал производить что-то еще, что связано с сантехникой? Почему остановились только на люках? Именно чисто производственная стратегия. И не продажная, а производственная.
Ну, я просто такой человек достаточно разносторонний, и я этот процесс свой стараюсь контролировать, потому что если я сейчас уйду в сантехнику, я боюсь, что и здесь мы рынок немножко потеряем, и там ничего не заработаем. Поэтому я себе вот как-то настроил себя, что мы хотим быть лидерами в этом рынке, занять там 51% рынка, чтобы у нас был не меньше, вот, а желательные 70%,
а можно и 100. А лучше и 90, да?
Но... А лучше все 100, это не морочить голову просто.
Да, но все 100 все равно не получится, все равно будут какие-то гаражные производства и так далее, поэтому сконцентрировались пока на том, что хорошо делаем, и бьем, собственно, в эту цель, и хотим выйти на мировой уровень с этим продуктом, а дальше видно будет, что будем еще производить.
Это то, что касается сантехнических люков. Насколько я понимаю, вы в последнее время начали производить теплые полы. Для вас это рынок новый, правильно?
Ну, не совсем новый. Мы...
Насколько я понимаю, там Теплолюкс самые такие понтовые ребята.
В России, да, Теплолюкс, потом Деви, потом другие марки. Вот.
Чего вы туда-то претесь?
Насколько сложно вы проходить на новый рынок?
Главное, зачем?
Ну, для нас это не совсем новый рынок. Мы начали как дистрибьюторы Калео, Деви, других, собственно, марок теплых полов в 2009 году или в 2008, да, в 2009 году. Поэтому у нас есть свой сбыт, и фактически сейчас наше производство – это мы покупаем готовую продукцию и комплектуем красиво в коробке. То есть мы просто увеличиваем свою маржу.
Дособираете, по сути
дела. Да, 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 собираем. У нас есть принципиальный ноу-хау, который мы хотим запустить в серию, но мы пока еще это не запустили. То есть сейчас на рынке теплых полов происходит вообще страшная вещь. Сети, тот же самый Leroy Merlin, начали покупать Деви, если раньше туда не поставлялись эти марки, то сейчас... терморегуляторы, например, там мне выгоднее в Leroy Merlin терморегуляторы покупать, чем у поставщика, фактически, да.
Ну, поставщики просто ломают рынок. Это такая практика, что они не могут четко распозиционировать мелочевку от крупника, и при этом делают такой бешеный разброс, что мелочевки проще. Это и по продуктам питания такая же история. Потом они еще удивляются, почему мелкие схлопываются и перестают существовать канал сбыта. Соответственно, потом же говорят, что нас же крупняк и душит. Ну, то есть, это двухходовка, которая очевидна, но тем не менее, они ее осуществляют сами. убивая и мелкую розницу, и мелкого своего же конкурента, там, душась в итоге самого себя, используя краткосрочные цели.
Совершенно верно. И поэтому, дабы свою маржинальность не рушить, мы просто делаем свою марку, которую будем раскручивать, и на ней будем зарабатывать деньги. Но она сейчас уже продается гораздо лучше, она стоит ниже, качество ее выше. Теплые полы называются Вармакс, и как бы мы соберем со всего мира все самое лучшее, что есть, и сделаем приятный ценник, минуя всех этих сети там, и так далее.
А я правильно понимаю, что это твоя стратегия такая? Ты сначала выступаешь в качестве поставщика, смотришь рынок, изучаешь его, а потом уже пытаешься организовать производство.
Совершенно верно.
А почему с этой стороны? Просто у нас на самом деле существует безумное количество предпринимателей, которые, скажем так, выходят на рынок с покупки оборудования.
С производства, как называется. Главное – произвести.
Ну,
это у нас лозунг же, у нас же кругом. У нас же сейчас сказал по ящику спроси. Главное, надо поднимать производство. Я говорю, ага, да-да. Ну, а ты идешь, как, в общем, вся мировая практика от ритейла.
Да, я стараюсь все-таки вначале построить продажи, почувствовать нишу, клиента, что я могу предложить, понять плюсы, минусы торговли, и после этого уже принимая решение делать производство или там, делать там, комплектацию этого продукта и так далее. Потому что нет смысла делать производство, вкладывать деньги, а потом не иметь своего покупателя. Это изначально тупиковый путь. Если ты не «Газпром», то тут других вариантов
нет. Ну, понятно, когда ты не монополия, когда нет варианта, когда у тебя купят по-любому.
Да.
Когда есть хоть какая-то минимальная конкуренция, то ты обязан его изучать.
А бывали такие ситуации, когда ты выходил на рынок, изучал его, смотрел и говорил, ну, я вот сюда не пойду?
Ну, вообще мы много продуктов запускали. Да, есть такое. Например, вентиляторы. Я пробовал ими заниматься. Я думал их из Испании притащить тоже под своей маркой. Я попробовал поторговать, посмотрел, что... ну. Конечно, рынок интересный, вероятнее всего, он будет у меня продаваться, но я не могу его продавать, да, я не могу. Слишком другие сильные игроки на рынке. И я просто, это биться все равно, что сквозь стену пытаться пройти, смысла нет. Когда-нибудь, может быть, я и пройду, но...
Ну, смысла в этом не
попал. Нету. Гардеробные, опять же, то есть я начал гардеробными заниматься. И... Но я не пришел к мысли, что это невыгодно производить, я пришел к мысли, что не сейчас.
Ну, понятно. Это потом уже все остальное. Хорошо, а если ты смотришь, опять-таки, если посмотреть по рынку того же DIY, как он сейчас развивается, то что ты видишь со стороны? У тебя такой маленький, компактный, я бы сказал, DIY, и достаточно нишевой. А вот если мы говорим о другом DIY, там типа, не знаю, какой-нибудь домового, там, стройдепо и далее по списку.
Ну, я был на форуме DIY House, они показывали, приводили цифры своего роста. Все вроде выросли, как говорят.
Как обычно в деньгах выросли, а вот в товаре они начинают очень сразу менжеваться и съезжать с тем.
Да, но тут однозначно тройка лидеров на рынке – это Оби, Леруа и Касторама. И, как ни странно, это четвертым идет Петрович, да, то есть по динамике. Весьма... приятно, что российская компания
если не будут косячить в формате, то будут, а то они, конечно,
да.
У них очень много проблем в менеджменте.
Ну, как и во многих российских компаниях, к сожалению.
Да.
Вот.
С форматированием, позиционированием и маркетингом там все очень-очень плохо. Хорошо хоть развиваются, хоть пока что с развитием не очень плохо.
Ну да, но на самом деле Петрович достаточно интересная компания, я так за ней наблюдаю, мне нравится, как они работают, проблемы есть у всех, но они все равно молодцы.
Ну просто рынок еще пока позволяет, в общем-то, косячить, и, в общем, другое дело, что этот год главное, чтобы не стал переломным для того же Петровича.
Ну да, вот. А так все остальные, среди наших клиентов же есть DIY-сети, там Бау-центр, неплохая сетка, которая у нас там покупает продукцию, Метрика.
Тоже Петрович, наверное, тоже покупает.
Петрович, к сожалению, не с нами работает, но они нам прислали договор, там договор, отсрочка 120 дней. В текущих реалиях для нас это просто неинтересно. Сейчас... 3
месяца это...
4 месяца. То есть, если в том году, в начале года, мы были согласны там, на 90 дней отсрочку, без проблем, мы это едим нормально, то, что произошло сейчас, мы не можем. Мы больше, чем там, на 2-3 месяца мы не можем ничего планировать. А это означает сейчас сдать товар, а в итоге потом получить бумажки какие-то, которые мы даже там гайки на них не купим. Смысла нету. Мы не можем ничего сказать. То есть, если бы доллар не скакал туда-сюда, эти отсрочки реальные. В текущей ситуации нам проще не обращать на это внимания. Тем более, я думаю, что там объем у них не такой уж.
К сожалению, время программы подошло к концу. Напомню, вы слушали «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас в гостях был основатель компании «Колизей технологий» Денис Кузнецов. Провели, как всегда, программу Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами. Всего доброго.
До следующей пятницы.
До свидания.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.